Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и Татьяна Леонидовна Миронна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С которой мы начинаем очередной урок русского языка. Татьяна Леонидовна, мы с вами постоянно говорим о том, что слова изменяются в своем смысле, сохраняя как бы основу некоторую такую, но вдруг появляется очень разные смыслы этих слов, которые, кажется, никак между собой не связаны, хотя они вдруг неожиданно оказываются этимологически связаны. И, в частности, мы приводили с вами вот слов там «бог», «год».
Да, и «баской», допустим, да, «красивый», или «баете бог», вроде да, бы.
Вот откуда, так сказать, «баете бог», уж, казалось бы, даже кощунственно сравнивать, да, «баете» и «бог», а вместе с тем это нечто единое. Вот это наблюдение за смыслами, за тем, как они развиваются в человеческой истории, в нашей цивилизации, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами обсудили в нашей сегодняшней передаче. Откуда вот это? Почему, собственно, сама нужда возникла в человечестве вот так разнообразить смыслы разных слов? Ну, именно разнообразить смыслы, потому что, как мы видим, все-таки корень, смысловой даже корень, остается один и тот же все же в словах.
Да, есть общее понятие, какой-то важнейший признак. А из него путем метафоры, то есть скрытого сравнения одного с другим, или метонимии, это когда вот рядом явление, его называют точно так же, или путем внутренних преобразований корня, вдруг возникает новое слово. И мы таким образом получаем вот это богатство, словесное богатство языка, сотни тысяч слов, которые возникли, собственно говоря, всего-то из 200 с небольшим зернышек. Но при этом очень интересное явление. С одной стороны, мы можем назвать развитие языка таким образом веером, когда есть точка соприкосновения смыслов, один общий источник, а рядом положенные значения раскрываются как веер, вот поблизости друг с дружкой. Слова вроде бы и разные, плашки этого веера разные, но они восходят к единому смыслу. А есть еще и развитие языка по цепочке, когда одно звено цепи вытекает из другого, примыкает к другому. И таким образом слова расходятся, дальние звенья цепи уж вообще никак по смыслу не сопоставимы. И только вот реконструкция глубочайшая с применением знаний древних языков, других живых языков, может доказать родство далеко разошедшихся
слов. А чем это нам вообще вот это занятие, так сказать, может быть полезно?
Оно полезно, ну, конечно, можно воспринять это как игру в бисер, да, и каждый слушатель может сказать, ну, мне бы ваши проблемы, уважаемая Миронова. Это так. Но, с другой стороны, язык – это достояние человечества и продукт, дитя человечества. И мы с вами, когда задумываемся о языке, мы шлифуем свою мысль, мы оттачиваем свои мозги. Это очень важно. Чем мы занимаемся сегодня за трапезой? Я говорю про большинство населения нашей страны. Включаем телевизор И в наши мозги втекают чужие мысли, слова, дела, события, чужие. Наши мозги заняты все время чужими мыслями, идеями, словами.
Тинлин, да дай табу, чтобы чужими, но толковыми. А мы же большей частью... Я недавно передачу смотрел, знаете, как я просто поразился. Там смысл ее заключается в том, что какая-то фирма делает новый интерьер старого жилища. Да, и вот приходят через некоторое время, им не говорят, что это будет, их не спрашивают, что будет, и делают то, что хотят, в конечном счете. Все приходят и выражают свои ощущения. Боже, какая же скудость способов вообще выражать, тем самым осмыслить и подумать. Это, ой, ну дают, ну мамочки, круто, да что ж такое.
Круто,
это супер. В лучшем случае. Супер, ну, ой, даешь. Но я был, честно говоря,
вершина, наверное, была удивлен. Вау. Вау не звучало?
Наверное, нет, в этой передаче не звучало, но это, да.
Вырезали. Думаю, вырезали.
Но вау, это такой, знаете, из того же самого, но уже так интеллигентского скудоумия. Как-то не печально будет звучать, когда люди считают, что вот мы будем говорить типа по-заграничному. Вау, так сказать, да. Это абсолютно уж не наше междометие. Поэтому научиться, ну, хоть как-то сформулировать свои впечатления. Собственно, вот для меня, когда я просил вас начать вот эти уроки, это было, наверное, самым главным. С тем, чтобы мы начали более серьезно относиться к нашей собственной речи. Почему? Да потому что она позволяет нам сопротивляться бессмыслице, которая все больше вторгается в наши пределы. А бессмыслица, она связана с манипуляцией, вот то, чего все боятся, православные часто, в частности, манипуляция нашим сознанием, нашей душой и так далее, и так далее. Когда, конечно, подменяется понятие, когда вместо одних слов, то есть в одну славянскую форму, нам предлагают вместить инородное, совершенно не связанное с этим понятие, то есть подмены, вранье, вранье, ну, вранью. Известно, кто отец всякой лжи, да?
Да, и главное, что мы теряем собственную личность, когда перестаем думать. Телевизор способствует и тому, что мы перестаем думать своими мыслями, не занимаемся, не любуемся, не мечтаем, не размышляем, не планируем. Мы все в сюжетах телевизионной пропаганды, как правило, или компьютерной. И в итоге человек становится придатком этой техники, а язык, он позволяет расширять мысль. Даже при том, что мы можем, ну, очень нехитрыми делами заниматься, а размышляя о языке, вот он всегда у нас под рукой, он всегда у нас в голове, мы становимся умнее. Честное слово.
Вот замечательно. В одной из прошлых передач вы говорили о том, что слово «дым» и слово «думать» — это однокоренные слова. И действительно, настоящая мысль, она стремится к Богу, к небу, ввысь. И недаром, хотя дети, которые слушают нас сейчас, курение вредно для здоровья. Но когда мы в старых каких-то фильмах видим, как люди выходят перекурить, они на самом деле нервно пытаются что-то обдумать. Или, наоборот, берут трубочку и впадают в некоторое такое мыслительное забытие, где мысль за мыслью как-то старается осмыслить то, что...
И кристаллизуется решение.
Да, то, что человек хочет на самом деле понять в этой жизни. Дымить не надо, но думать, безусловно, необходимо.
И главное, заставлять себя, заставлять.
Да, потому что большей частью люди не думают целенаправленно. Вот взял, подумал о чем. Да нет, он действительно типа с трубочкой вышел. И вот этот вот странный процесс...
Размышления.
Ну, даже не размышления, не знаю, как назвать. Так, сцепление мыслей, метафорических каких-то образов, которые мысль за мысль сцепляется, и что-то в результате все-таки толковое получается. Конечно. Даже в этом случае. А уж целенаправленно мысль, ну, это логика, это уже нужно учиться по-настоящему хорошо думать в школе. Татьяна Ильина, вот я хотел бы, чтобы вы привели пример, может быть, один из парадоксальных примеров вот этому нашему удивительному созданию новых слов из одного корня. Как вот это веер значений, как он этот веер
раскрывается,
значений раскрывается?
Да. Ну, возьмем, например, очень прозрачный корень «пл». Он есть в прилагательном «полный». половодье, да. Вот этот корень обозначает полноту и в то же время процесс плавания, плыть того же корня. Если это вода и плыть в половодье. Вот с одной стороны развитие, но с другой во многих языках этот корень означает обилие, то есть когда всего много. Язык от очень конкретных вещей, от действий переходит вдруг к совершенно абстрактным понятиям множество. Или есть корень «кл», тот самый, который у нас в слове «колесо». Он в древности обозначал круглый каток, ведь древние до изобретения колеса перекатывали повозки с помощью катка, передвигались. И вот эта круглота, вращение, вертеться тоже обозначалось этим корнем. И древнее понятие колеса, оно обозначалось данным корнем.
Околица.
А околица – это тоже круг. Это обходной круг, оградительный, сторожевой. Вот она, околица.
Я поэтому, знаете, когда говорят о наших гимназиях православных, они все находятся на околице Москвы. Я просто вот, ну вот терпеть не могу, когда говорят, они все у МКАДа.
Ужасно. У МКАДа.
Нет, какое безобразное. На околице Москвы, у кольца автомобильного, конечно, в счете.
Конечно, вот кольцо, оно и все понятно. А колея? Колея – это же вот проложенная колесами след от колеса, а двуколка – это повозка о двух колесах.
Погодите, а вот если уж так, мы с вами говорили, что бывает ложная народная этимология, а слово «клан»?
А вот слово «клан», оно нам не родное, но пришло из западноевропейских, индоевропейских языков и в древности восходило к тому же корню. Так что такое клан? Ну, казалось бы, родичи, да? Родственники между собой. На самом деле его значение – это усаженные в повозку родня, вот при переездах, при кочевье, представляете, сколько тысяч лет этому слову, вот все, кто помещались в повозку, это был клан, родичи. У каждого, так сказать, свой обоз. И таким образом возникает, посмотрите, из очень конкретного понятия «круглый», «колесо», «двуколка» возникает вдруг социальное понятие, которое сегодня очень распространено у нас, и мы им пользуемся, и совершенно даже не представляем, к чему оно нас может привести в истории. Ну вот что еще? Знаете, для меня недавно было открытие, я задумалась, это в преддверии многих будущих передач, что означает слово «панёва». Это женская старинная юбка, панёва. Никаких вроде бы зацепок в смыслах нет. И вдруг раскапывается корень, который, собственно говоря, лег в основу этого слова. Корень в древности, в доиндоевропейскую эпоху, звучал как «бн». У нас он звучит как «пн-пон». И обозначает связывать, обматывать и вообще связку любую.
Пеленать отсюда?
Пеленать. Нет, пеленать – это совсем другой корень. Так вот, «панёва» это кусок ткани, который обматывает женщину. Она так и строится, кстати. Она не сшивная. Она обмотка такая вокруг тела. А тут еще запона. Запона церковная в древнем Евангелии. Это завеса, которая привязана, да? Это попона лошадиная, обмотка вокруг лошади. Это запонка, которая связывает концы рубашки. Это перепонка, связующая жилка между там, пальцами у лягушки или чем лапками. Это супонь. А что такое супонь? Вот сегодня современного человека спроси, что такое супонь. Он и не скажет. А это веревочки, которыми привязывают лошадиную упряжь. И отсюда, кстати, и засупонить, и рассупониться уже по отношению к человеку.
Но это живые слова-то.
Конечно, рассупонился. Значит, развязал все вот нараспашку. И все это древнейший корень, обозначающий связывать, оборачивать, обматывать. Это связь с одеждой чаще всего, ну и видите, и в биологию уходит как перепонка, и в другие части культуры. То есть перед нами вот оно, зернышко, из него произрастают разные ветки. Или вот оно, соединение веера, а мы раскладываем весь спектр значений и увидим тут множество измененных смыслов, которые соединяются одним, скрепляются в одной точке. Или вот мы обсуждали корень «пр», который дал нам вперед, первый, корень такого первенства, продвижения вперед. Прекрасный корень. И в то же время он в дальнейшем породил цепочку смыслов. Тот, кто идет первый, он разведчик. И в некоторых языках вот разведка обозначается этим словом. Форвард, форвард в немецком, в английском языке – это первый, это опережающий, идущий вперед. Мы знаем это слово уже в футбольном смысле, по-моему, да? Как заимствование. И в то же время этот же корень оказывается в слове «вопрос», «спрашивать». Потому что здесь какая цепочка, какой переход от первенства, от того, кто идет вперед, к разведке и вопросу? Потому что это узнавание дороги. И вот древнейшая история слов вдруг разворачивается в абстракцию, что такое «вопрос». Да, сегодня это достаточно обобщенное слово познание, я бы сказала. И таким образом из одного маленького корешка путем изменения огласовок, путем сложения с другими корнями, путем перестановки этого корня в другие контексты вдруг возникает
что-то. А вот такое слово, как «тьма». Тьма кромешная, да?
Когда темно, да,
когда темно. И тьма тем, тьма тьмущая народа. Вот это связано со тьмой?
Да.
Или в числительном смысле, или вот в смысле того, что просто темно?
Тьма тьмущая – это обозначение числительного. В абстрактном смысле это 10 тысяч. Но как родилось это понятие из тьмы? Оно действительно родилось из древнего корня «тм», обозначающего темноту, мрак. И переход этот совершился, как предполагают этимологи, это не моя гипотеза, это гипотеза вот великого Андреева, что когда много чего-то становится от этого темно. Допустим, стая птиц, стая саранчи, толпа народу затемняют пространство, делают его более насыщенным и темным. И вот отсюда и возникла эта тьма народу, тьма тьмущая, в значении очень много от этого темно, и в дальнейшем вот даже в абстрактное числительное 10 тысяч. Оно переродилось. То есть опять развитие культуры на основе сравнения внутреннего, метафоры, которые человек интуитивно сопоставлял слова и явления. Единственное, что очень сложно понять, вот я это не могу как-то понять, как рождались слова. Это продукт индивидуального творчества, как они потом подхватывались всеми и, в общем, становились достоянием многих народов. Конечно, это тайна, но посмотрите, как интересно. Вот есть корень индоевропейский «дх». В основе лежит вот это звучание «д» с придыханием. Обозначает он реку. В праиндоевропейском...
Река? А у нас река?
А у нас река. От глагола «реять», то есть очень быстро двигаться, то есть там другой образ совсем. А здесь вот очень конкретный корень в основе «дх».
А у нас-то что-то осталось от этого корня?
Глянем на географическую карту.
Так.
У нас такого много осталось. Смотрите, у нас Дон, Донец, Днепр, Днестр и Дунай – причем и Донов, и Донцов достаточно много на географической карте, помимо известных нам великих рек. И Дунай, и дунаевцы, дунайцы тоже есть в большом количестве. И это обозначение древнее вот этого корня, обозначающего реку. Причем в чистом виде, в санскрите есть «дану», означает «река». В осетинском, а это потомок иранского языка, древнеиранского, тоже «дан» – это «река». У нас это сохранилось в виде названий рек, великих наших, известнейших, любимых рек.
А вот интересно, «инд», там же, вот у нас есть «донны», если ДНС, два слова, две буквочки, да, ДН, а там НДЫ, да, ИНДЫ. Все-таки...
Была ли перестановка?
Была ли перестановочка здесь все-таки?
Не могу сказать. Вот для этого нужно специальное исследование. Но есть очень интересное наблюдение за географией вот этого Инда. Вы знаете, где находим реки с таким названием? На севере Руси. И очень много соприкосновений топонимов именно рек в северных частях Руси и Сибири, и Индигирка,
вот.
И много чего, и Двина, и Десна, вот они потом странным образом оказываются на полуострове Индостан, и, видимо, вот эта арктическая теория возникновение индоевропейского народа, она имеет под собой определенные основания. Во всяком случае, мы с вами сталкиваемся опять с преображением корней и с возникновением новых слов путем умножения этого корня, размножения этого корня и всяческих их преобразований. Вот, посмотрите, есть корень «лх». Этот корень обозначает «любовь». В древнем, в праиндоевропейском языке и в еще более древних языках корень любви. А у нас в результате самых разных сложений этого корня с другими корнями возникли слова не только «любить», которые, кстати, «love», «leo» есть в индоевропейских языках в разных огласовках, но еще «ласкать», «лелеять». А это все тот же самый корешок, только в разных преображениях. И ладить туда же отнесем. Вот так рождаются слова. Рождаются из одного семени. Или корень ума-разума – «мн». Этот корень, известен всем индоевропейским языкам, обозначает человека. Ну, кроме у нас человек. Вот. Но есть муж того же корня. «Монж» в древности звучало, а в английском «мен» и «мана» и так далее.
Вот вы неоднократно происходили такие сонорные, да, «монж», да?
Да.
Это на самом деле лишь недавно, ну, то есть, я думаю, ну, лет всего лишь 50 полностью ушел из нашей церковной практики. Вот эти сонорные гласные, когда «унтра же бывшен», mm-hmm. «Архиерея и стартуси, совет сотворишен на Иисуса». Да? То есть в церковно-славянском языке «юз малый», «юз большой» – это были вот сонорные.
Древние носовые.
Да, да, древние носовые. И те, кто очень уж такие консерваторы, которые хотели бы, чтобы ну, вот, сохранялся язык, невозможно. Вот сейчас тогда давайте переходим и будем говорить «монж» и так далее.
Ни в коем случае.
Это есть развитие языка нормальное.
Наша задача – достичь понимания и при этом сохранить высоту смыслов. И когда мы говорим об употреблении церковно-славянского языка, то здесь, конечно же, в основе лежит понимание, а сохраняем мы корни, формы этого языка, чтобы, конечно, это высшим языком, языком высших смыслов, говорить с Богом.
Ну вот, видите как, на какой хорошей ноте мы с вами сегодня заканчиваем наш урок. Я думаю, что наши слушатели получили такое же удовольствие, как я получаю от этих бесед, потому как размышлять над языком, над его корнями, чрезвычайно интересно, продуктивно для меня самого. Это какое-то услаждение самим развитием языка. Говорить красиво, хотя там Базаров и говорил...
Полно Аркадий.
Аркадий, не говорите красиво, Боже, а мне хочется говорить красиво. Иногда так недостает красивой или просто правильной русской речи.
Да, правильной и точной, потому что красота языка заключается в его точности и, знаете, еще в возвышенности мысли, которая отражается в языке. Все-таки красиво говорящий человек, он очень правильно и мыслит.
Я думаю, что церковные люди, наши слушатели, они это вполне понимают, потому как даже вот этот труд, который всякий церковный человек предпринимает, прочесть правила утреннее, вечернее.
Есть камертон.
Правила ко святому причащению. Длинное, большое, конечно. Но если все-таки его даже сократить, но прочесть медленно, вдумываясь в корни, в смысл этих слов, которые содержат каждое слово, гигантский объем богословия, то есть смыслов, которые воздымлены, мы с вами о дыме говорили,
да,
стремлены к небу.
И вздымаются.
О, совершенно хорошо, вот верно мы нашли это слово, опять-таки, хорошо, верно нашли слово, да. Вздымаются к небу. Я хотел бы, чтобы так же и наши души, благодаря нашим программам, научились, говоря высоким слогом, высоким русским языком, вздымались к небу.
А меня, вы знаете, очень вдохновляет на мысль, на думу псалтирь, в которой всегда найдешь и слова для размышления, и для думы, и всегда найдешь вот эту древность, которая вдруг неожиданно сверкает в нашей современности новым смыслом.
Спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Сегодня урок русского языка вела Татьяна Леонидовна Миронова. Спасибо большое.
Всего вам доброго, дорогие друзья.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и мы начинаем вновь уроки русского языка. Нынешний урок, как всегда, будет проводить Татьяна Леонидовна Миронова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, мы с вами, правда, касались этой темы, но как-то вскользь и неподробно. Я бы хотел, чтобы мы поговорили с вами о русском этикете. Собственно, если мы уж говорим по-русски, то, так сказать, просто о правилах словесного поведения, языкового общения. Здесь очень много вопросов возникает. Ну, во-первых, как мы друг к другу обращаемся? Например, вот ты и вы. Где эта грубость? Где это доверительное отношение? А где это необходимость официального протокола? Мне кажется, диапазон употребления, вот если ты его не знаешь, ты можешь попасть в просак и в компанию, в общем-то, выглядеть очень-очень бледно.
Да, ты и вы – это проблема для человека, который не знаком с этикетом. Но ведь и сам этикет, слово пришло из французского языка, это, по-русски говоря, правила поведения, А для нас есть еще такое понятие, как речевой этикет. Что сказать вовремя, как поприветствовать человека, как представиться, как ему правильно отказать, как извиниться. С одной стороны, это формулы всем известные, но выбор каждой такой формы, он зависит от ситуации, зависит от круга людей, с которыми ты общаешься. И здесь, конечно, речь и воспитание, и практики. Здесь много условий для того, чтобы человек правильно нашел какую-то форму, чтобы он не ввел своего собеседника или собеседника в культурный шок, в такую вот оторопь, говоря по-русски.
А как это вообще возникло? Ты, вы, вот вы все-таки это множественное число, вот вы все, да, или мы там русский народ, или вы немцы и так далее. То есть мы говорим как-то, обращаемся ко множеству. А как так получилось, что в русском, когда, во-первых, это произошло, и как это получилось, что вот это множественное число сейчас переносится на одного человека в обращении?
Это чисто воды заимствования в 18 веке из английского языка. В английском языке, вы знаете, ты и вы, совпадающие формы.
Одно слово «you»?
Да.
Всё, там нет таких
тонов. И вот говоря по-английски, получается, что вы на «вы» разговариваете даже с собакой. Или на «ты» говорите даже с лордом. Но русский язык изъял эти формы и разделил. Форма «вы» стала относиться к людям иерархически более высоким. До 18 века на «ты» обращались и к царю-батюшке, и к вышестоящим начальникам, и к родителям. И, естественно, это все четко разделялось на единственное множественное число.
Ну да, мы же знаем, как казаки-то обращались. Матушка-государыня,
да.
Помилуй, ты должна нам, мать родная, пожалуйста, сделай то-то и сё-то, пятое-десятое.
Кстати, обратите внимание, что к Богу мы продолжаем обращаться на «ты».
Ну, потому что в этом, наверное, есть какая-то близость все-таки. Вот я тоже вот с возрастом как-то предпочитаю общение на «ты». Как ни странно. Не потому что я пренебрежительно к молодости отношусь или к своим по возрасту близким людям. Но как-то, мне кажется, вот мне проще и яснее. В этом есть как-то даже больше уважения, как вот близости, потому что я принимаю этого человека полностью.
А с другой стороны, с возрастом все больше людей, с которыми мы общаемся, оказываются младше нас. И естественно, что они обращаются к нам на «вы», по возрастной иерархии, а мы к ним на «ты» по той же возрастной возвышенности в годах. И так что тут два фактора. Не только желание приблизить человека или объявить ему вот таким этикетным способом о близком с ним родстве духовном. Вообще же, действительно, в XVIII и XIX веках «вы» была формула иерархии. На «вы» обращались к начальству, на «вы» обращались к родителям в городских семьях, а подчас и вот в Малороссии, это и в 20 веке сохранялась традиция долго, когда дети обращались к родителям на «вы».
Да и сейчас, вы знаете, как это же в русском языке оно ушло, а на Украине, особенно западной, до сих пор «мамо», «вы»,
да.
«Папо», «вы», «батько», «вы».
Значит, норма-то жива. Но в 20 веке, в начале 20 века, вот эта тягостность иерархии, она давала о себе знать. И вот в Первую русскую революцию, стачки и бунты, когда проходили в России, то одним из требований этих стачек было обращение к рабочим со стороны начальства на «вы». И солдаты в Первой мировой, вот когда начались брожения, требовали от офицеров взаимного обращения на «вы». Хотя до этого вот иерархия требовала к офицеру на «вы», к солдату со стороны офицера на «ты».
Вообще, это поразительные вещи, вот эти формы обращения. Они, конечно же, сложные формы обращения. Мне кажется, они действительно во многом для нашего языка заимствованы.
Надуманные, правда?
Немножечко. Сейчас мы уже как-то это приняли в связи с развитием общества, с вестернизацией, простите за это слово, потому что западнизация уж как-то звучит неприлично.
Есть какие-то неприятные ассоциации.
Да-да-да. Значит, речь идет о том, что все-таки мы как-то так внутри себя различаем, когда можно понебратствовать, когда можно попросту говорить с приятелем на «ты», когда нужно все-таки перейти на «вы», особенно когда мы явно отделяем себя от какого-то человека, мы вдруг резко переходим на «вы».
Возникает дистанция. Да.
А вот мне любопытно, по-моему, в испанском языке, а там существует еще третья форма обращения. Ну, может, она немножечко уже архаична, но там, в отличие от французского, в котором этикет, ну, казалось бы, самый такой отработанный за все века, а испанский-то двор был еще строже. Там вот эта иерархия, вот эти вот удивительные формы, там вот эта ваша милость, а то, что мы там потом... как ваше благородие, да, которое сейчас мы восстанавливается в отношении, ну, к высшим лицам государства, или как ваше святейшество, мы говорим, к святейшему патриарху. Это уже церковное устаревшее, но это все-таки устаревшее, ну, простите меня, оно же из русского языка.
Из высокого стиля.
Из высокого стиля. Все-таки осталось немножечко.
А вот этикет, как ни странно, хотя все это о правилах поведения, наука, но речевой этикет, оказывается, содержит три пласта речевых. Это высокий стиль, средний нейтральный стиль и низкий стиль. И все это этикет. Причем высокий стиль, вот как раз взаимоотношения «ты», «вы», он при переходе этих слов вдруг в низкий стиль общения, где-нибудь там с друзьями, он дает эффект смеха, иронии, допустим, вот «позвольте вам не позволить», и сразу возникает смеховой эффект. Три пласта речевых единиц, речевых форм, и мы их тоже очень тонко чувствуем, различаем. Большинство людей, так сказать, обученных в школе, получивших образование, все это понимают. Причем в XIX веке, вот если говорить ты и вы, простые люди говорили, ко всем обращались на ты, в том числе и ты, барин. Он простой человек, какой с него спрос? Образованные люди говорили, различали ты и вы по иерархии начальства, родителей, а интеллигентные люди всех называли на вы, в том числе и крестьян, и рабочих, и, соответственно, высший иерархический слой. То есть вот такое еще было разграничение. Но если мы взглянем на общение, специфика русского общения, в отличие от западноевропейской, мы с вами коснулись этого, культура презентации, самопрезентации, свойственна всей Европе. Себя показать. И поэтому француз действительно до тошноты, до русской тошноты галантен, а англичанин любезен и учтив необыкновенно.
Нет, вот вы верно заметили, мне синхронисты, переводчики, причем русские и французы, которые работали синхронистами, они говорят, ты понимаешь, проблема в том, что мы иногда в переводе не можем отыскать аналогов в русском языке тех, той массы форм галантных выражений, которые употребляют до сих пор французы.
У нас нет таких выразительных средств в великом и могучем языке.
А почему это? Вот неразвитость нашей придворной культуры, национальный менталитет.
Вот.
С чем это связано?
Национальный менталитет. Культура самопрезентации западноевропейская нам противна, потому что с точки зрения русской картины мира они притворяются. Они все хотят выглядеть как-то. И вот это притворство тошнотворно. А для русских характерна простота, прямота, прямодушие, открытость. Вот эта открытость, да и, собственно говоря, что такое общение, да, обережный круг, где собираются свои, где каждый друг другу открыт душой. Вот эта открытость притворство избегает. И для нас поэтому самопрезентация, стремление выглядеть, казаться, ну, противно.
Но вместе с тем возникают такие удивительные. На Западе, по-моему, это совершенно невозможно, хотя интересно было бы поговорить с специалистами языковых культур. А у нас есть, ну, как бы, вот с одной стороны мы говорим, вот я к вам обращаюсь, Татьяна Леонидовна, вы ко мне, Евгений Константинович, и, в общем-то, мы как-то с вами вот так устроили свое общение.
Да.
Ну, вместе с тем, мы очень симпатичны, надеюсь, друг другу,
конечно.
Но вместе с тем, вот есть какие-то нормы, такие отношения, которые мы как-то выдержим, нам вот комфортно в них находиться. А есть же другие удивительные, где, с одной стороны, продолжают говорить по имя-отчеству, с одной стороны, и называют себя ты. Ну как, Петрович, знаешь, ты.
Вот.
Вот, иди-ка сюда, Петрович. Марья Ивановна, ты знаешь, ты вообще-то, честно говоря, и так далее.
Да, или Олечка Ивановна.
Да, ну это тоже наше чистое.
Вас к телефону. Вы, Олечка, уменьшительно ласкательная, да еще с отчеством, у любого иностранца закружится голова от такого обилия вариантов общения, причем служебного общения.
А вот интересно, что действительно, да, ну, не во всяком служебном. Я заметил, что, например, как ни странно, обращение по имени-отчеству очень часто именно вот в магазинной культуре, как ни странно. В торговых точках, среди врачей.
Да, там строгая иерархия. Врачи – это субординация, как и у военных. Но я бы хотела вот продолжить тему очередности тем общения. Дело в том, что лингвистами был произведен такой замер статистический. Само общение состоит из трех частей. Когда действует первое лицо, да, «я». Второе лицо – ты, мой собеседник. И третье лицо – он, оно, она – это предмет обсуждения. И вот что на первом месте у разных народов в общении?
Так, вот это мне уже интересно. Что?
Вот у французов. Это статистика. Это лингвистическая статистика. У французов на первом месте – я, первое лицо. Он обсуждает себя и собственную проблему. Презентация. У французов на втором месте ты, собеседник. То есть он вполне понимает, что надо увлечь собеседника и заинтересовать его. И на третьем месте предмет обсуждения. Называется «деловые люди». У англичан на первом месте предмет обсуждения. Они действительно деловые люди. На втором месте я. То есть их собственная личность. И на третьем месте собеседник – ты. Он интересует англичанина в самой меньшей степени. По-русски на первом месте у наших неделовых русских людей третье лицо. Он, она, оно – предмет обсуждения.
Ага, так мы сплетники, оказывается.
Почему? Мы говорим о делах. Мы говорим о том, что интересует всех. Прежде всего. На втором месте ты мой собеседник. И я, первое лицо, сам говорящий, только на третьем месте.
Ну, я-то по себе все знаю. Вот,
вот
теперь я
выясню
про тебя все. А потом мы еще выясним про Марью Ивановну, что у них там.
Нет, про Марью Ивановну в первую очередь.
А, даже давайте так. Про Марью Ивановну в первую очередь.
Потом про собеседника, займемся его проблемами, а потом уже о себе. И если каждый вот проанализирует свою речь и свое поведение речевое, на самом деле так, мы про себя действительно все знаем. Ну что обо мне? И очень часто говорят, ну как ты? Да ладно, ну что обо мне? Вот давай, а ты-то как? А вот у тебя-то что? И вот эта заинтересованность в другом, вот это стремление, некоторые лингвисты даже говорят, навязать себя в помощники. Это по-русски. А вот возьми меня с собой. Это тоже наша национальная особенность речевого поведения, речевого этикета. Так что мы в этом смысле очень отличаемся от европейцев. И ведем себя действительно просто, порой даже грубо, без лишних церемоний. И вот это наше разделение на «ты», «вы», оно действительно от иерархических понятий начальствования, возраста или родительского отношения, родственных отношений, оно преобразовалось в противопоставление доверительности и дружественности, близости, человеческой открытости и «вы» — это дистанция, это официальные отношения, и то они постоянно нарушаются, как мы с вами вот коснулись.
Но для нас же крайне важно, это же наше внутреннее, внутреннее православное, братья и сестры.
Да.
Все мы с вами, и ты, брат, и ты, сестра.
Вот,
да, вот, вот эта форма сестра. Близости, которая добивается и воплощается в нашем церковном общении. А приветствие, тут же все это очень связано. Как мы к кому обращаемся? Тут же очень тоже тонко. К близким людям, по возрасту, к младшим, к старшим. Вот эти возрастные особенности обращений и приветствий.
Да, у приветствия действительно в русском языке масса форм. Ну и прежде всего, конечно, древнейшее «здравствуйте», «здраво». Кстати, «здраво», «здравствуйте» – это церковнославянская форма, вошедшая в русский обиход. По-русски будет «здорово». И вот это «здраво, братья и сестрицы», оно очень древнее и зафиксировано в IX веке, когда у нас письменности это не было. Но вот в IX веке император византийский Константин Багрянородный написал сочинение о народах и там процитировал, как здороваются славяне.
Хм, даже так, смотри-ка.
И здороваются они, представьте себе, здоровались в IX веке. Здраво, братья, сестрицы.
Ну да, о чем мы с вами только что и говорили.
И при этом получается, что вот эта наша формула приветствия, она пронесена через больше чем 1000 лет, и эта формула приветствия выражает сакральность понятия здоровья как родового древа, древо, которое держит корнями предков, держит здоровье и благосостояние потомков. Это
а вот смотрите,
понятие.
Любопытно, что даже в военном этикете «здравия желаю», ну,
да.
Казалось бы, там-то должно быть что-нибудь такое, ну, как бы построже, чем просто пожелание
или
своему генералу.
Или какое-то заимствование, да.
Здоровья, чем-то такого покрепче. Здравия желаю.
Да. Вообще, вот это здорование имеет самые разные оттенки. Опять же, бедные иностранцы. Вот как различить, да? Старик скажет: доброго здоровечка вам. Причем во все времена так скажет почему-то. Офицер действительно здравия желаю. Приятели будут говорить: здорово. Просто здорово.
Мне дети говорят: здравствуйте, дядя Женя.
Ну, здравствуйте, как нейтральный.
Слава богу, не дедушка, что приятно бывает.
То есть перед нами целый спектр одного слова «здравствуйте». Причем это действительно сакральное выражение каких-то идеалов, идеалов нации, идеалов народа. Потому что у итальянцев, например, как стоишь? У немцев и англичан как действуешь? How do you do, да? Как ты делаешь?
А, нет, у итальянцев, простите. Как
Come sta.
Come sta, да?
То есть как стоишь? Mm-hmm. Или как действуешь? Mm-hmm. У западноевропейцев.
У англичан-то особенно, там-то вообще это бизнес-характер. How do you do?
Что, как ты делаешь?
Если напрямую перевести, так думаешь, боже, что он сбесился, что ли?
Сколько можно?
Да, сколько мы. Как, вот мы бы с вами встретились, говорит:
как
действуете? Татьяна Леонидовна, как вы делаете? Просто поздороваться. Да.
Ну,
хорошо,
кстати,
а как вы
у нас делаете? Есть, у нас есть калька. Как дела?
А-а.
И наш язык нашел, как дела.
А это калька или все-таки наше такое природное?
Калька, калька. Мы очень много из этикетных формул позаимствовали у англичан, французов. И в данном случае «как дела» – это совершенно не по-русски. И поэтому ответ мы придумали, соответствующий уже нашей природе. «Как дела? Ничего».
Забавно. действительно так.
Да, но это же обмен формулами, которые, с одной стороны, очень много значат в психологии народа, они сакральны, а с другой стороны, они ничего не значат, потому что это этикет, это всего-навсего приветствие. И вот если взглянуть на грузин, у них там гамар джоба, да, побеждай, ничего себе формула.
Да, так это звучит.
Да, да. А одна из формул приветствия китайцев, я не берусь произносить это по-китайски, но переводится она «Ел ли ты сегодня?» Боже мой, они же все съедят. И недавно рассказывали, как в Чите высадился китайский десант еще, так сказать, при первом наплыве. На площади железнодорожного вокзала как раз цвели одуванчики. А знаете, когда цветут одуванчики, все поле покрывается желтым ковром. Десант китайцев взял, достал ножички, которые у них были все, у всех с собой, выкопали эти одуванчики, съели, и с тех пор в Чите на этой площади одуванчики больше не растут.
А почему? Это любимое их блюдо?
Ну, считается, что китайцы едят все, что летает, растет, ползает.
Ну, в принципе, там, вы знаете как, для народов, которые приняты голодать, привычно
да.
голодать, это не мудрено. Вот та же привычно самая руккола, которая вот у нас там название, руккола. А это же тот же самый дуванчик. Здорово. Это та же самая травка, но она с горчичкой такой, вот, и более съедобна там даже. Говорят, что из одуванчика вот даже варенье кто-то варит. Но у нас все-таки это не принято. У нас кроме одуванчиков еще кое-что произрастает.
Ну да, хлебушек вообще-то, зерно.
Да, для начала.
И вот это вот «ел ли ты сегодня» как приветствие, это тоже психология. Так что у нас, я считаю, пусть меня не обвиняют в превосходстве, но чудесная, замечательная формула пожелания здравия человеку и его роду. Потому что здраво, здоровье – это символ родового древа.
А родовое,
и слова
откуда
это однокоренные.
Взялось? А родовое откуда взялось?
Просто в картине мира славянина подобное приветствие есть у всех славян. Понятие здоровья связано с древом жизни человека, с его корнями, которые есть предки, и с его ветвями, которые есть потомки.
Здраво живете, по-моему, болгарское так, да?
Да, ну, да, да. И в сербском есть здраво, и во всех славянских языках это древнейшая формула приветствия. Так что вот наряду с здравствованием иностранцев у нас вот такое. Здравствуйте.
А как вот мы обращаемся? Тоже это же, ну, мы механически, как бы не задумываясь, обращаемся к человеку. «Эй!» зовем. Ну, это грубо. «Эй, пойди сюда!» Да? Вот «мадам», «месье» — это, ну, естественно, заимствованные, даже не заимствованные, но просто прямые французские слова, которые у нас, конечно, не употребляются. Вот «месье». Еще к женщине мы еще обращаемся. «Мадам, простите».
Ну, вы знаете, да. Мадам тут же обидится. Подумает, что над ней издеваются. И ответит что-нибудь, может, что-то и непечатное ответить в ответ на «мадам». «Вы за кого меня держите тут?»
Да. Но у нас как-то, с другой стороны, мужчина, женщина, это нелепо как-то говорить. «Мужчина, вы здесь не стояли». Ну, или это... «Женщина, пройдите дальше». Ну, это как-то тоже грубовато, и тоже в этом нет вот того самого вот изюминки, который все-таки есть в западных народах, там, естественно, говорит «мадам», «месье», «мадемуазель», до сих пор еще употребляется «мистер», «миссис».
Так это как раз ровно то, о чем вы говорили, развитые этикетные формулы, которые в западной культуре самопрезентации обязательные. «Пани», «пан». Посмотрите, поляки вроде бы наши славяне, но у них очень четкое обращение и без всяких исключений и изъянов. «Мадам», «месье», «гер», «фрау», естественно, «мистер» и «миссис» и «мисс».
А почему у нас-то ничего нет? Ну, да, ну, есть у нас, скажем, «государь», «сударь», да, вот такие вот обращения.
Почему
ну,
не приживают?
Все-таки они... Нет, они есть, но они в очень узком спектре отношений. Большей части официальной переписки или официальных каких-то докладов, где мы говорим: «Дамы и господа, здравствуйте, мы начинаем сегодняшнюю нашу беседу». Это же часто сейчас уже, слава богу, употребляется. То есть вот этой лакуны, которая осталась после товарища, который мы изъяли.
Товарищ она... тоже не был нежизнеспособен.
Но было все-таки тоже распространено. А в армии до сих пор.
А вот смотрите, товарищи офицеры. Мы даже можем проследить, как язык пытался что-то вот ввести, как универсальное обращение, да? Сначала был сударь, который из государя. Государь, милостивый государь, и дальше и сударь, и сударыня. Не прижилось. Появился господин. Именно в таком соотношении. Господин и госпожа. Вроде бы хорошо. Но, во-первых, социальное расслоение. Господин крепостной в XIX веке. Как-то так вот господину-дворянину было с ним неловко рядом в господах-то проживать. Кроме того, у господина есть такое вот интересное свойство. Словом «господин» нельзя позвать вот в современной культуре. «Господин! Господин!» Вы батон забыли. Понимаете? Смешно. Слово из другой сферы. Появился товарищ.
Как бабушка говорила, господ отменили в 17-м году.
Вот так вот. А появился товарищ. У товарища, да, наливай, старуха, щи, к нам пришли товарищи. Или, знаете, вот это была замечательная частушка, пуля вышла из обреза, по стволу скатилась, до товарища дошла и в нем остановилась. Это как раз ровно те товарищи.
Ой, очень хорошая точка в сегодняшней нашей программе, потому что мы в преддверии опять празднования этой клятой революции.
Да, и, столетия.
Да, и захвата товарищами всего и всея, всего пространства языкового в частности. Поэтому, ну, не будем товарищам желать зла. Ну, на этом мы вынуждены наш, на сегодня, по крайней мере, урок оставить. А дальше я очень бы хотел, чтобы мы эту тему продолжили.
Конечно.
Потому что, мне кажется, так много есть интересного, о чем поговорить.
Этикет. Будем учиться этикету.
Да, будем учиться правилам правильного языкового русского поведения. Сегодня урок русского языка проводила Татьяна Лена Миронна. Спасибо всем, кто нас слушал и учился.
Всего вам доброго, дорогие друзья.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.